Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяют целые тысячелетия культурных, экономических и политических отношений, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле бесед культуролог и религиовед, доктор филологических наук Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Не трудно согласиться абсолютно с тем, что пишет один из летописцев, но он рассказывает, что Давид IV, который сделал очень много для того, чтобы применить грузинскую и армянскую церковь, монофизитов и теофизитов, и вообще все, что касалось еретических направлений в византийской церкви, то, значит, там во время спора говорилось о том, что монофизиты все еретики и неправы, и все плохие, кроме католиков. Ну, вряд ли это действительно имело место в действительности, но, во всяком случае, такая тенденция вот была обнаружена как раз в то время, когда происходил раскол между Западной и Восточной церквями. Вот. Ну, что касается самого Давида, то он был личностью необыкновенно талантливой. И он написал гимны покаяния, покаянный канон, подражая псалмам царя Давида. Он отождествлял себя с ним и считал своим предком, потому что власть обоих покоилась на совершенных ими смертных грехах. Может быть, мы не должны толковать эти стихи как биографическую исповедь, например, чувство вины за то, что он сверг собственного отца, но не доказывают, что Давид был одаренным поэтом, способным на самокритику и обладавшим прозрением. Давид писал: «Каинов убийственный помысел, Сифа сынов бесчиние, непотребство исполинское, скверну жителей Пятиградия многократно умножил я, уподобясь потоку зла, неудержимо вспять стремящемуся, египтян жестокосердие, обычаи ханаанские, и жертвоприношения, и кудрей сплетения, колдовство, волхование, все, что претит воле твоей, перенял я кощунственно, превзойдя примеры бесчиния. Грешники, среди которых и первый я, и средний, и последний, как пучина бездонная, вобравший в себя потоки мерзости». Ну, это, конечно, удивительно самокритично, потому что он не перечисляет свои достижения, он не хвастается тем, что ему удалось, а он глубоко всматривается в себя и говорит о том, сколь несовершенен был он и как ему было сложно, да. Там же Давид намекает на политическую карьеру. «Я пределы нарушил дерзостно, и прибавил дом к дому, и присоединил поле к полю. У немощных отнял их долю, об одном лишь лелея помыслы, чтоб соседей у меня не было, чтоб только один я населял всю эту землю». Ну, мало какой абсолютный монарх будет так оценивать свои поступки и так действительно кается. Вот. Он оставил два завещания. Первое, составленное в 24-м году по наущению его духовного отца Арсена Калтуэли, передает монастырю Шаумбуиме земли, конфискованную мятежников, с просьбой поминать его в каждой службе. Второе завещание, написанное накануне смерти, короче и более спорное. Давид выражает свое удовлетворение тем, что оставляет после себя царство от Никопсии, сегодняшнего Туапсе, до Дербента, от Осетии до Рогаца, горы между Анией и Ереваном, и хвалит сына и наследника Деметре как самое дорогое ему благословение от Бога, мудростью и мощью, и мужеством превосходящего меня, и святостью. Но завещание самым неожиданным способом распоряжается престолонаследием: «И детям, и царицам моей вменяю, при посредничестве Божьем, чтобы Деметре брата своего цвата воспитал, а если пожелает Господь и будет хорош, после себя сделал царем над отечеством, и сестер своих почтил, как детей моих возлюбленных». Вот. Но второе завещание дошло на нас только в виде копии XIX века, и не исключено, что оно является подделкой. Само условие, если пожелает Господь и будет хорош, неуместно, когда говорят о престолонаследии Богом помазанного царя. И даже мысль о том, что наследник престола должен быть регентом младенца брата, а не передавать престол своему собственному сыну, противоречит всему, что Давид и его предшественники делали, чтобы обеспечить неоспоримый переход власти от царя до царя. Спрашивается, не вставила ли это условие Кипчатка Гурандух, вторая царица и ее сторонники, что в конце концов ее 6-летний Вахтанг наполовину Кипчак унаследовал престол. Гурандух была дочь Тамар, еще моложе Вахтанга, которая потом, как ее сводная сестра, тоже Тамар, вышла замуж за члена осетинской царской семьи. Сознательно или нет, Давид, по-видимому, завещал бомбу замедленного действия, которую его сын и внук смогли обезвредить с огромным трудом. Арсен и Калтуэли, 30 лет дававший Давиду надежду и путеводство, сочинил для Давида эпитафию, в 1127 году высеченную на надгробной плите в Гелате. На ней до сих пор можно прочитать: «Некогда на Чармагеве я угостил семерых царей, турок, персов, арабов, из границ своего царства изгнал. Рыб из здешних рек перебросил в тамошние, все это исполнив, я сложил руки на груди». Сам Давид написал эпитафию попроще: «Вот мое покоище между одной вечностью и второй. Этого я желал, здесь я поселился». Ну, я думаю, что на этом мы закончим сегодняшнюю лекцию, посвященную Давиду Ахмашенебели, Давиду строителю, возобновителю, одному из блестящих царей, на который сделал Грузию сильной, освободил от власти арабских эмиров и подготовил почву для полного расцвета классической Грузии. Я думаю, что каждого царя, который был на престоле грузинском, конечно, хотелось бы помянуть, но у нас все-таки не исторический курс, и мы не за партой, а в вольном прослушивании, поэтому мне хочется сейчас перейти к, наверное, самой яркой, самой блистательной паре золотого века Грузии, к эпохе царицы Тамары. Вот. Ну, надо сказать, что практически в каждом грузинском доме есть изображение царицы Тамары, или в виде иконы, или портрета невиданной под солнцем красавицы, или фотографии прижизненной фрески из храма XII века в Ардзии. Тамара, по-грузински Тамар, окружена народной любовью и как мудрая правительница, и как благочестивая христианка, и как прекрасная женщина, и как дева-воительница, защитница от врагов. Она – символ величия и процветания Грузии эпохи Руставели, самой блестящей поры ее многовековой истории. В прошлом Грузия имела контакты с античным миром. Христианство православие приняло от Византии. На иранские и арабские попытки завоевания Грузии к концу X века были успешно отражены, и Грузия становится самым сильным самостоятельным государством, чью независимость не смог поколебать тот факт, что во главе ее встала женщина. Вот в переводе Заболоцкого, как этот факт освещает в поэме «Витязь в тигровой шкуре» Руставели: «Хоть и женщина, но Богом утверждается царица. Мы не льстим, она способна на престоле потрудиться. Не напрасный лик царевны светит миру, как деница. Дети льва равны друг другу, лев ли это или львица? И когда на трон царевну царь возвел пред всем собором, и когда ее венчал он дивным царственным убором, с царским скипетром в короне, восхваляемая хором, на людей смотрела дева вдохновенно кротким взором». Это перевод Николая Заболоцкого. Надо сказать, что «Витязь в тигровой шкуре» переводился многократно. И вот я сейчас хочу прочесть то же самое в переводе Константина Бальмонта, или Бальмонта, не знаю, как правильно говорить. Дело в том, что он занялся переводом этой замечательной поэмы, познакомившись на корабле с двумя англичанами, братом и сестрой, Оливером и Марджери Уордроп. И Марджери Уордроп уже 10 лет переводила на английский «Витязь в тигровой шкуре». И вот Константин Бальмонт заинтересовался, прочитал, познакомился, съездил в Грузию и сделал прекрасный совершенно перевод. И вот начало вступления в «Витязь в тигровой шкуре». Он, что создал свод небесный, он, что властью чудесной людям дух дал бестелесный, этот мир нам дал в удел. Мы владеем беспредельным, многоразным, в разном цельном, каждый царь наш в лике дельном, лик его средь царских дел. Бог, создавший мир однажды, от тебя здесь облик каждый. Дай мне жить любовной жаждой, ею питься глубоко. Дай мне страстным устремлением, вплоть до смерти жить томлением, бремя сердца светлым пением, в мир иной снести легко. Льва, что знает меч блестящий, щит и копий свист летящий, ту, чьи волосы как чаще, чьи уста рубин, тамар, этот лес кудрей агатных, и рубин тот ароматный, я хвалою многократный вознесу в сиянье чар. Ну, дальше идет описание царицы, совершенно вообще такой, ну, канонической. И здесь опять-таки подчеркивается, что отпрыски льва, они все равно сохраняют доблесть, и они продолжают нести благородство этого замечательного животного. Вот. Ну, царствование Тамары продолжалось с 1184 по 1213 год. Это время противоборства и равновесия сил государства, время победоносных войн, становления городов и ремесел, процветания торговли и земледелия, дипломатических и международных побед. Царица Тамара восходила на трон дважды. В первый раз в 1178 году, при жизни отца Георгия III, когда получила титул и стала именоваться царицей Картли. Новоцарению предшествовали драматические события. За год до этого состоялось восстание против Георгия III и воцарение его племянника царевича Демны. Царь наказал восставших, военного министра Ивана Арбели и его сторонников. Был казнен царевич Демна, после чего был созван церковный собор, который поздравил царя с победой над изменниками, просил отменить дань церкви государству и восстановить церковный иммунитет. Только заручившись поддержкой церкви, которая указывала, что христианство в Грузию принесла женщина, равноапостольная просветительница Нина, на грузинский престол была возведена дочь Георгия III Тамара. Ей помогали решать вопросы государственной важности не только отец, но и тетка, сестра матери, мудрая Русудан и государственный совет. И второй раз в 1184 году, после смерти Георгия III, когда Тамара обрела всю полноту власти и была утверждена в царском достоинстве ассамблеей епископов и знати грузинским парламентом Дарбази. Теперь она именовалась «Царь царей» и «Царица цариц». Но правительнице пришлось пойти на серьезные уступки. Дарбази оспорил законность царской власти Тамары, и для повторного коронования Тамаре пришлось согласиться с требованием сместить неродовитых сановников, назначенных Георгием III. И, значит, первое время Тамара очень сильно зависела от своих советников, от Дарбази во всех вопросах, не только в вопросах государственных, но даже в том, за кого ей выходить замуж. Значит, правитель Картли Абул Аслан предложил царице в мужья сына суздальского князя Андрея Боголюбского, Юрия, изгнанного из своего его княжеством. Надо сказать, что Юрий Боголюбский был храбрым воином, но брак этот не сложился. Он не был счастливым, не было потомства. Через 2 года Дарбази постановил отправить Юрия Боголюбского с подарками в Константинополь, оформив развод. В 1189 году Тамара вторично выходит замуж за Давида Сослана, по материнской линии принадлежавшего к Багратионам, осетинского князя, воспитывавшегося при грузинском дворе. От этого брака Тамара родила сына Георгия Лашу и дочь Русудан. Однако изгнанный первый муж, царь одного дня, как его называли, дважды пытался вернуть свои права на престол, но безутешно. Его снова выдворили из страны. Но дело в том, что он, помимо всего прочего, пьянствовал, занимался интригами и занимался мужеложеством. Это собор епископов счел совершенно недопустимым. И, значит, хотя у него были свои военные победы, в частности, он вторгся в Армению, осадил Двин, напал на Карс, сжег все сельджукские земли вплоть до Бусиани и привез домой огромную добычу. На грузинских монетах чеканили инициалы Юрия и надпись «Боже, возвеличи царя и царицу». Армянские надписи с 1185 по 1191 год назвали Юрия Георгий Завоеватель. Прославленные после еще одной кампании монархи-завоеватели поехали в гости Ахсартану, правителю Ширвана, и все свое царствование царица Тамара с большой охотой ездила по своему царству и по царствам дружественных вассалов, гостя у князей и родственников, совершая паломничество в монастыри и царство. Вот. Ну, надо сказать, что передышка, которая была обеспечена военными успехами ее второго мужа, значит, Давид Сослан был очень хорошим военачальником, воинственным, и это была уже гармоничная семья. Таким образом, царица Тамар могла заниматься монастырским строительством, заниматься дипломатической деятельностью. И, значит, вот изгнанный Юрий Боголюбский, он сначала вернулся в Константинополь, потом служил азербайджанскому атабагу, назначившему его губернатором северной провинции на границе Грузии. А здесь Юрий женился на дочери кипчакского генерала, собрал армию и разгромил Камбичан, юго-восточную провинцию Грузии. Но его очень быстро разбил Сабгир Хатаслидзе, и, значит, он после этого пропадает, сведения о нем как-то не представлены в грузинских летописях. Вот. При царице Тамар грузинские войска были уже достаточно реформированы Давидом Строителем. При Давиде армия впервые начала получать жалование, зарплату, как мы бы сказали, и это освобождало от необходимости грабежа и мародерства, которое сопровождало набеги и армейские какие-то действия. Был основан целый штат, ну, в общем, доносчиков, которые следили за порядком и которые очень строго следили за тем, кто как себя ведет. Храбрых награждали, трусов одевали в женскую одежду и всячески, значит, порицали и следили за тем, чтобы армия вела себя подобающим образом. Вот это было особенно необходимо, потому что Грузия продолжала быть в окружении мусульманских, алчных и иранских, и арабских, и хотя Багдад уже пал, но, тем не менее, сельджукский султан в Руме, Рук-ад-Дин и целый ряд других, они старались захватить христианское Закавказье, и Рук-ад-Дин написал Тамаре, что все женщины слабоумны, а Тамар — царица дура, убивающая мусульман и вымогающая у них налоги. Тамар ответила вежливо: «Вы уповаете на золото и армию боевиков, а я на Божью власть». Вестник привез второе письмо Рукна в Тбилиси. Он требовал капитуляции и угрожал, что всех христиан искоренит. У вестника еще был устный поскриптум. Рукн один предлагал жениться на Тамар, если она примет мусульманство, а если нет, то сделает ее своей наложницей. Закарим Хардзедели ударом кулака сбил вестника и сказал ему, что не будь у него дипломатической неприкосновенности, он вырезал бы у него язык, а потом отрубил бы голову, и что пусть Рукн дожидается Божьей кары, которое принесут ему грузины. Вестник уехал в Эрзурум, не сообразив, что Дарбази уже объявила войну и что грузинская армия через 10 дней отправится в Эрзурум. Давид Саслан, ближайшие советники царицы Тамары, братья Иване и Захар Мхардзетели, Иване Торели, братья Шалва и Иване Низахалцеха повели самую крупную армию в истории Грузии. Тамар сопровождала армию до пещерного монастыря в Ардзе, где помолилась за победу. Рукаддин таким же образом собрал всех, кого смог. Ему помог Шурин, эрдзинский султан, но подвел Эрзрум, который вдруг вспомнил, что является вассалом Грузии. По подсчетам арабских и турецких историков, мусульмане собрали 400 тысяч человек, которые разбили лагерь под Басиани в Южной Тао. Ночью 23 июля 2002 года грузинская армия застала турок врасплох. Но силы рук Аддина так быстро и люто отправились от шока, что грузинской коннице пришлось спешиться. Грузины смотрели поражению в лицо, когда в последний момент два резервных крыла спустились с высот и окружили врага. Историк Ибн Биби винит лошадь султана, которая завязла в болоте, что породило слух о гибели Рукаддина и погрузило армию в отчаяние. Прошло несколько дней, пока не стало ясно, что грузины выиграли битву при Басиане. Среди пленных были аристократы, включая эрдзинского султана, которого выкупили за табун породистых лошадей. Добыча была разнообразная. Нашли карабадин, арабский медицинский трактат, имцинабарту хуцеси, да, который Антон Галантисов приказал перевести на грузинский язык. Перевод врачебной книги стал первым в целой серии руководств по греко-арабской медицине. Теперь медицину можно было включать в программу обучения грузинских академий. У онтолога Глони Савидзе был широкий диапазон интересов. Он заказал много новшеств, включая изысканный акведук, снабжающий монастырь Шиокмиме водой. Басианская битва создала грузинским вооруженным силам ореол непобедимости. Рукаддин умер в 2004 году, и какое-то время его наследникам Кулиджу Арслану и Кайкасу I не удалось отомстить за его поражение. Грузия уже мнила себя главной христианской державой Востока, особенно после того, как крестоносцы в 2004 году разгромили Константинополь. Только после того, как грузинские армии захватили Манцикерт, напали на Хлад на озере Ван и подступили к Эрзруму, мусульмане одержали победу. Оправившись, Грузия в 2006 году заняла и Эрзрум, и Карс, подкупив губернатора Карса, который сдал город. Потеря Эрзрума и Карса, важных центров на пути венецианской торговли между Европой и Ираном, нанесла большой ущерб султанам. Нахлатом осаждал Иване Мхардзедели, но сам он попал в плен и освободился только тогда, когда грузины согласились на перемирие, заплатили выкуп на 100 динариев, и Иване отдал родную дочь замуж за хлатского султана. Захарий, брат Иване, раньше угрожал горожанам Хлата, что всех перебьет, если Иване не отпустят. И когда Иване освободили, в знак благодарности он заказал фрески грузинских святых за монастыря в Ахтале. Надо сказать, что эти два брата, Иване и Захарий Мхардзедели, они были этническими курдами. И, помимо всего прочего, они были монофизитами. И как-то раз во время причастия епископ отказал в причастии им на том основании, что они еретики. Но после этого, значит, разразился большой скандал, и были вызваны, опять-таки, армянские священники, происходило обсуждение, в результате чего, ну, вопрос о том, какова природа Христа. Она является единой, он только Бог, или он Бога человека, как это, значит, утверждал Халкидонский собор. Ну, на этом соборе армяне признали правоту халкидонитов, но не стали делать из этого какие-то выводы, а один из братьев Харгардзедели, он перешел в православие, и довольно большая часть армян дуофизитов, последователей Халкидонского собора, перебрались на Грузию, и там, значит, ну, в общем, огрузинились. Ну, достаточно интересно складываются отношения между Грузией, внутри грузинской церкви. И если говорить о том, что было сделано царицей Тамарой, здесь чрезвычайно большой список. Она очень широко занималась благотворительностью, поддерживала монастыри. И надо сказать, что когда в конце 15-го, начале 16 века Москва начинала дипломатические сношения с Грузией, московскими книжниками была написана повесть о грузинской царице Динаре, по сути, переложение летописных повестей и народных преданий о царице Тамаре. В повести рассказывается, как после смерти грузинского царя Александра на царский престол вступает его мудрая 15-летняя дочь. Как пчела собирает мед с цветов, так и Динара заботилась о своей державе, о том, как быть ей в тихости. Но персидский царь, проявив зверозловство, решил подчинить себе царство Динары и попрать в нем христианскую веру. Динара пишет письмо персидскому царю, где стыдит его, говоря, что небольшая ему будет честь победить немощную девицу. Она же с помощью Бога и Пречистой Богоматери надеется наступить ногой на его царское тело и снять с него голову, и тем прославить грузинских жен и осрамить персов. Ближайшее окружение Динары колеблется. Она же пешком, босая, по тернию и острым камням, идет в монастырь, где усердно молится Богородица, прося ее о помощи. После этого, выйдя из церкви, Динара садится на коня и с именем Христа и Богородицы бросается на персов, которые в страхе бегут, а Динара вместе со своими воинами сечет их без милости. Затем отрубает персидскому царю голову и на копье приносит ее в Тавриз, где ей достаются несметные сокровища. После этого, наложив на персов дань, она возвращается в свое царство, которым правит в мире и тишине 38 лет до своей смерти. Ну, вот так русские воспринимали царицу Тамару, начиная с XVI века. Но надо сказать, что непосредственно в войнах, в военных действиях царица Тамара не участвовала. Хотя, надо сказать, в сванском фольклоре она слилась с девой-воительницей, ну, богиней войны. И она на белом коне изображается как вот предводительница войска, победительница и, ну, замечательная царица. Но это все-таки такой фольклорный образ. Вот. А что же касается Вардии, так, то Самтская Девахети, некогда одной из самых густонаселенных и богатых частей Грузии, была построена удивительная совершенно, я даже не знаю, как это сказать, выбрали скалистый утес высотой до 100 метров на левом берегу Куры. Туф здесь был достаточно мягок и удобен для строительства. Поблизости имелись источники воды. Скала же была практически неприступна. Как говорится в народном предании, первоначально работы производились в другом месте, но ночью, едва рабочие уходили на отдых, инструменты таинственным образом оказывались перенесенными туда, где находится современная Вардия, и в этом увидели перст Божий. Вардию стали возводить на новом месте, а старая получила название Навардзени, бывшая Вардия. Как считают исследователи, город строился по единому заранее разработанному плану. Зодчие блестяще справились с поставленной перед ними задачей. Основная конструкция, примененная в Варзии, свод, позволила решить сложнейшую задачу – равномерно распределить колоссальную нагрузку вышележащей скальной массы и предохранить от разрушения высеченные один под другим этажи пещерных помещений. Завершало строительство, продолжавшееся около 30 лет, дочь Георгия III, царица Тамара, а с 2004 года Варзия была объявлена царским монастырем. Это был грандиозный, прекрасно укрепленный мужской монастырь. Только для царицы было сделано исключение. Она имела здесь собственную келью. Именно в царствовании Тамары Вардия достигла расцвета, поражая воображение современников. Историки рассказывают об огромных богатствах, пожертвованных царицей монастырю, роскошном убранстве его пещер, добавляя: обо всем этом трудно поведать словами. Кто пожелает, тот узрит сам Вардию и пещеры ее, сие дело рук Тамары. Но и сейчас, после выпавших на долю монастыря жестоких разрушений, он вызывает чувство изумления и преклонения перед грандиозностью замысла зодчего и трудом воплощавших этот замысел в жизнь тысяч безвестных монастыров. Каким же видели этот монастырь современники его расцвета? С гор в пещеры можно было спуститься только по веревке, а единственный подход с берега Куры был сильно укреплен. Протяженность пещерного города – здесь были улицы, площади, жилые хозяйственные помещения, залы, тайные ходы, продуманная система обороны – составляла более 500 метров. Около 600 помещений были высечены в скале в 5-7, а местами и 13 ярусов. Некоторые пещеры отличались особой тщательностью отделки, украшались многоцветными глазурованными плитами, коврами, парчой и шелком. В 1283 году во время сильного землетрясения передняя часть утеса, фасад города, обрушилась, и пещеры обнажились. Первоначально же вдоль каждого этажа, параллельно обрыву скалы, проходила крытая улица-галерея. На нее выходили портики, ведущие в жилые помещения, за которыми располагались малые пещеры, кладовые, где вдоль стен были вырублены углубления для установки корзин и сосудов. Интерьер большинства жилых помещений был довольно прост. Потолок плоский, коробовый или сводчатый, несколько ниш для икон, утвари и светильников. Большие ниши для хранения постельных принадлежностей. В углу очаг, в портиках традиционный тоне, печи для выпечки хлеба. Этажи связывались между собой потайными ходами и люками, к которым приставляли деревянные лестницы. Центр монастырского комплекса – храм Успения Богоматери. Здесь сохранились росписи 1184-1886 года, сделанные живописцем Георгием, в том числе знаменитое изображение Георгия III и царицы Тамары, которые держат в руках макет Вардийского храма. Кроме того, в Вардии имелось около 12 малых пещерных церквей. Неподалеку от главного храма находилась трапезная и винные погреба Марани. Имелись также просторная палата, где собирался совет и творился суд, мастерские, винодавильня, овощехранилище, пекарни, аптека, книгохранилище. Одну из пещер по традиции именуют комнатой Тамар. Тем не менее, существует легенда, что царица имела в обители 366 помещений, чтобы враги не знали, в каком из них она находится. В обители существовала сложная система потайных ходов. Один из них начинался недалеко от главного храма и соединялся с убежищем, для охраны которого было устроено специальное караульное помещение и две каменные двери. Другой ход, длиной 227 метров, начинался во втором ярусе пещер и направлялся к берегу Куры. Огромный пещерный город был обеспечен всем необходимым для того, чтобы выдержать длительную осаду. Развито было садоводство, огородничество, виноградарство. Сохранились остатки монастырского сада с одичавшими виноградными лозами. Вино, по традициям того времени, составляло существенную часть рациона питания монахов. Всего в Вардии насчитывается 28 винных погребов с 235 кувшинами емкостью 90 973 литра. И в наши дни вызывает удивление гидротехнические сооружения Вардии. Водопровод длиной 6 километров шел по высеченному в скале тоннелю, скрытому от врагов. Вода текла самотеком по двум керамическим трубам, проложенным по дну тоннеля. Мощность водопровода составляла около 166 тысяч литров воды в сутки, что достаточно для города с 50-тысячным населением. По преданию, когда однажды Вардия долго была в осаде, царица Тамара велела вместо воды пустить по трубам молоко. Существовал и оросительный тоннель, необходимый для снабжения водой садов и огородов обители. В скалах была вырублена также цистерна для хранения воды вместимостью 630 тысяч литров. Знаменитый родник Вардии, расположенный в глубине скалы, бассейн которого вмещает до 200 ведер воды. Ее постоянная температура 11 градусов. По преданию, вода эта освящена апостолом Андреем и считалась священной у всех народов региона. Превращение Вардии в общегрузинскую святыню было в немалой степени связано с почитанием преблагословенной Вардийской Богоматери. Уже летописец связывает славу царствования царицы Тамар с тем, что она взялась служить непорочной и страшной чудотворной Вардийской Богоматери. Вардийской Богоматери, почитавшейся как дарующая победу чудотворная, царица Тамара поручала своего супруга Давида Сослана войско и знамя, отправляя их на битву с румским султаном Рукеддином. 1210-1211 годах поход против Ирана. Здесь же она встречала возвращение с победой войска, воздавая хвалу мартийской Богоматери. В грузинской летописи XIV века сообщается, что 1290 года, благодаря силе этого чудотворного образа, был поражен молнией монгольский князь Навруз, который шел с войском на Грузию для разорения грузинских церквей и монастырей. Мартийский монастырь был значительным культурным центром, где развивались искусства, науки, переписывались и создавались книги. Так победу войск Тамары в горах Басиане воспел в песнопениях мартийской Богоматери Иоанн Шафтели, философ, ритор, поэт, известный своим подвижничеством в Варзии. Это созданное в Варзии поэтическое произведение, рукописное с миниатюрами мартийской Евангелия XIII века, единственное, что дошло до наших дней из книжных сокровищ монастыря. В 1285-305 году монастырь был частично восстановлен после землетрясения и достраивался при Атабеге Бека Джахели Цехисджварели. Слава и богатство монастыря, даже полуразрушенного, не давали покоя врагам спустя столетия. После жестокой расправы с монастырем в 1551 году иранского шаха Тахмапса Варзия практически перестала существовать. С 1578 года этот край перешел под власть турок. В 1728 году он был освобожден от турок российскими войсками, и в Варзии были возобновлены монастырская жизнь. В советское время монашеская жизнь в Варзии прекратилась, а в 1938 году монастырь был объявлен музеем-заповедником. В конце 80-х годов католикос-патриарх Грузии Илья II отслужил в Варзии первую после закрытия монастыря божественную литургию. Ныне город-крепость продолжает жить. А что же касается царицы Тамары, то ее государственная политика, она тоже достойна отдельного подробного рассказа, потому что это касается и возрождения сельского хозяйства, и положения подданных, и дипломатических ее талантов. Все это послужило основанием для того, чтобы воспеть ее одним из наиболее талантливых грузинских поэтов, Шота Руставели, на который дата жизни его известна только наполовину, известно время его ухода из этого мира. Под конец жизни он отправился в Иерусалим и там кончил свои дни в крестном монастыре. А до этого он написал гениальную совершенно поэму, которая действительно исполнена... Я даже, у меня перехватывает дыхание для того, чтобы все перечислить. Это, конечно, можно сравнить с божественной комедией Данте, и, как правило, исследователи именно этим и занимаются, и это совершенно справедливо. Дело в том, что это светская повесть, но, тем не менее, Автандил, один из героев в своем завещании, упоминает апостола Павла, послание к Коринфянам, и он пишет, что любовь возвышает. В другом месте есть и цитата Евангелия от Луки. Дело в том, что герои этого произведения, они араб, индиец, перс, и они равноблагородны. Они прекрасные рыцари по своим человеческим качествам. И поэма эта, она, конечно, отражает и религиозную терпимость, которая была в это время в Грузии, и самое главное, расцвет культурный, литературный, политический. Значит, Руставели, естественно, не один. К тому времени в грузинской литературе был Иоанн Шафтели, на который написал фактически оду в честь царицы Тамар. Вот немножко прочитаю. «Бог единый в Троице всеправый, да поможет мне не для забавы, как Давид на гуслях заиграю. Я принес хвалю царю державы. Зевс меня призвал, и пожелал я образ твой вославить величавый. Ныне, поучая неразумных, свет открою мудрости и славы. Мудрые афиняне, внемлите, как Давида хвалят, посмотрите, хвалит весь Восток, Китай, Египет, хвалит Запад, в Сирии, на Крите, византийцы, эллины, Сократу, равными себя, хотя вы мните, звездочеты, что бронят друг друга, не трудитесь, молча обойдите. Пусть мне скажут, правду соблюдая, среди людей найдется ли мощь такая, сей эфир, сияющий, как солнце, нам ниспослан Господом из рая». Мы подобных витязей не сыщем. Мир, пройдя от края до края, не сравнится с высотой небесной. Бездна ада, мрачная и злая. Похвалу начну, дерзну я ныне, людям расскажу о властелине. Ну и дальше идет перечисление свойств, которыми наделена царица Тамар, ее ближайшее окружение. И это прекрасное совершенно произведение в жанре гимнографии. Значит, кроме этого, существует и религиозная литература, о которой мы много говорили, существуют исторические произведения, существуют вещи светские, в частности, прозаические. Вис и Рамин. Персия оказала большое влияние на грузинскую культуру, в отличие от арабов, которые, хотя они, значит, и пытались как-то это осуществить, но тем не менее существенного следа не оставили. Что же касается поэмы «Витязь в тигровой шкуре», то она именуется сочинением в персидском стиле. Но это клише, которое означало рыцарство роман того времени. Никаких персидских корней, сколько ни пытались литературоведы выяснить, не оказалось. Это совершенно оригинальное самостоятельное произведение. История о том, как, значит, царь Рас-Иван венчает на царство свою дочь Тинатин, мудрую, прекрасную, и как влюбленный в нее рыцарь Автандил, значит, во время празднества вместе с царем Рас-Иваном видит некого витязя, облаченного в тигровую шкуру, на которой на камне точит слезы и явно глубоко переживает какое-то событие. А когда Автандил, Рас-Иван и их окружение попытались его окликнуть, вступить с ним в какой-то контакт, затем послать рабов для того, чтобы привести его к царскому двору, он вскочил на коня, взмахнул оплетью и рассеялся, так что было непонятно, человек это или призрак. Вот. После чего Тинатин, в которой очень ясно прочитываются черты царицы Тамары, она мудрая, она скопище всяких благородных чувств, но главное, она рациональная и очень разумная. Так вот, она говорит Автандилу, что если он за 3 года не выяснит, что это было рыцарь явление Адель Небес, живой он человек или это видение, она будет 3 года ждать его возвращения, ну, а если все будет благополучно, то она, значит, выйдет за него замуж. И вот поэма рассказывает и о путешествиях Автандила, и о том, как он оказывается в купеческом городе Гуланшару, как он пытается узнать историю этого прекрасного рыцаря, печального Тарела, который потерял свою возлюбленную. Он индиец, тоже благородного происхождения, ну, а его прекрасную Нестандариджан похитили каджи. Каджи – это такие колдуны, волхвы и очень зловредные люди. Люди все-таки, а не девы. Вот. И произведение рассказывает о том, как Автандил, побратавшись с Тарелом, обещает освободить его возлюбленную и сделать все для того, чтобы, значит, восстановить справедливость. Там к ним присоединяется еще один благородный рыцарь, и они освобождают эту прекрасную деву, а потом все женятся, и все прекрасно кончается. Но это пересказано очень кратко и, можно сказать, по-детски. На самом деле, произведение глубоко символическое произведение, которое вбирает в себя мудрость, которую располагал в то время Восток, и Шута, которого первоначально, который получил прекрасное образование, он учился в Кахете, в высших духовных школах, богословских академиях Грэм и Калто под руководством философа и богослова Арсена и Калтуэли. И, как было принято в Грузии со времен Давида Строителя, молодой человек завершает свое образование в Греции, посещает гору Олимп, грузинские монастыри на Афоне в Иерусалиме. И Руставели был хорошо знаком с греческой поэзией и философией, знал персидский, сирийский и арабский язык. языки. Известно, что великий поэт занимал должность казначея при дворе царицы Тамары. И должность эта была одна из четырех самых важных визирских должностей. Но по легенде поэт был влюблен в царицу Тамару и умер сразу после ее смерти. Но, может быть, это позднейшие домыслы. Перевод на житейский язык поэтических метафор, поскольку Руставели говорил, что пишет чернилами, черными, как глаза Тамар, и пером тонким, как стан Тамар. По другой легенде он покинул Грузию, и вскоре она была завоевана монголами. Вот. Ну, в 1961 году на поиски могилы Руставели в Иерусалим была отправлена экспедиция Академии наук Грузии в составе академиков Георгия Церетели, Акакия Шанидзе и поэта Ираклия Башидзе, которые нашли в крестном монастыре на одной из колонн иконографическое изображение Руставели. В первой четверти XIII века в поминальные списки обители было внесено имя Мечурчлету Хуцеси, который на свои деньги обновил стенную роспись грузинского крестового монастыря. А путешественник XVII века, епископ Тимоти Габашвили, свидетельствовал, что по понедельникам здесь совершалась память Шота Казначея. Реликвию был изображен между Иоанном Дамаскиным и Максимом Исповедником. Фреску отреставрировал в 20 веке. Это седобородый старец, не похож на красавца с гусиным пером, которого знали как певца Товар, Мичнур, поэта, создавшего неумирающие образы влюбленных. Но, тем не менее, это, ну, входит в состав грузинской культуры необыкновенно глубоко. Но сейчас нет, а еще в XIX веке совершенно обязательным в приданное невесты входила поэма «Ветер в тигровой шкуре». И это не просто книга, а девушка должна была знать, если не все 1666 строк, то хотя бы основные эпизоды, потому что как же иначе она будет воспитывать своих детей в понятиях благородства, православия и высокой культуры. Вот. Ну, здесь очень много рассказывается о подвигах главных героев. В поэме можно проследить влияние Шахнаме Фердауси, Лейли Меджнуна, Хазров и Ширин Низами, и знакомство с западной восточной литературой того времени, оно очень сильно. Вот. И здесь очень интересно женские образы. Если Тинатина это такая разумная, сильная, властная женщина, то Нестандере Джан, наоборот, она очень нежная, очень трепетная, женственная. И Руставели необыкновенно тонкий психолог. Он очень интересно описывает, как главное, что его интересует, это умение побороть свои страсти. Благородство проявляется не столько во внешних поступках, сколько в умении создать определенный культ и свою концепцию любви. Руставели основывает на перефразированных словах апостола Павла. Любовь возвышает. И герои, и даже героини описаны не только в связи с проявлениями различных оттенков любовного чувства. Они знают внутреннюю борьбу, противоречивые желания, столкновение роковых страстей, гордости, самоутверждение личности и чего угодно. Читать это очень интересно. Есть много разных переводов. Очень хороший перевод Бальмонта, прекрасный перевод Шалвина Цубидзе. Есть подстрочный перевод Эрданашвили, который недавно был переиздан в Петербурге. И вот здесь описание гармоничного мира, связанного с любовью, оно имеет совершенно разнообразные и удивительные проявление. Вот. Если говорить о том, что интересует героев, герои Руставели мусульмане. Они клянутся на Коране, вспоминают Навруз, но при этом в поэме есть и совершение Божьих заветов и конечная цель творения. В Эпхистраусане упоминаются Ветхий и Новый Завет, Пасха, есть ссылки на апостола Павла и мудрого Дивноса, псевдо-Дионисия Ареопагита, христианского философа V и начала VI века, на Аристотеля, Платона, Гераклита, Эмпедокла. Заслуга Руставели состоит в том, что он создал новый идеал человека. Герои поэмы – это не сверхъестественные личности, типа Амирани из древнегрузинского эпоса об Амирани, а светлые, гармоничные люди, мыслящие, способные к сильным чувствам. Автор рисует пиршество, охоту, увеселение, сцены дарения, веселость – идеал рыцарской культуры. Но в Руставели рыцари мудрые сердцем. Герои все время размышляют о неизъяснимой недосягаемости Бога, так же, как о солнце, в котором Руставели усматривает образ божества, и о звездах. Бог – это сверхблаго, зло – нехватка, недостаток добра. Зло не может быть продолжительным, так как оно не имеет субстанции. Добро побеждает зло, так как оно долговечнее зла. Отсюда стойкость в несчастьях, непреклонность перед ударами судьбы, недостойность отчаяния. И главный конфликт для Руставели не в том, кто из героев кого одолеет, а в том, каков будет исход внутренней борьбы между бездеятельной тоской и призывающей к борьбе разумом. Обращаясь к Богу, герой в первую очередь просит у него власти над страстями или полного овладения своим внутренним миром, затем постоянство возлюбленной, и лишь на третьем месте оказывается мольба о победе над врагом и о благополучном путешествии. В каком-то смысле Руставели – писатель-моралист, сюжет поэмы – борьба с собой всех героев. Среди многочисленных легенд о Руставели и царице Тамар есть и такая. На одном из поэтических турниров Тамар спросила, что больше всего украшает человека – происхождение или его личное достоинство. Все сошлись на том, что знатность – основное украшение человека. Один Руставели сказал, цитата, «Собрались философы, зашел спор. Господин заставляет работать крепостного, а жизненный опыт заставляет работать ум. В 1000 оценена знатность рода, а в 10 000 – личное достоинство. Если человек сам не годен, то ни к чему высокое происхождение». Тамар понравились слова Руставели, и она щедро наградила своего поэта. Ученые спорят, что является «Витязь в тигровой шкуре» – эпической поэмой или рыцарским романом. Характеры героев разработаны очень тщательно, есть психологические мотивировки. А создание грузинского поэта является переходом от более раннего жанра героической поэмы к более позднему рыцарскому роману. Традиционно Руставели сравнивают не только с Неизами, но и с Данте. А стержнем божественной комедии Данте служит любовь, что движет солнце и светило. У Руставели также любовь и небесные светила. Герои мечтают о счастье. Настандериджан просит возлюбленного молиться о том, чтобы душа ее освободилась от земных элементов и вознеслась к Богу. Руставели считает, что между Богом и людьми располагаются небесные светила, движимые божественными промыслом, который может быть открыт людям с помощью астрологии. Руставели, как и Данте, считает астрологию наукой, и знания ее также входят составной частью в понятие мудрости, которым наделены совершенные личности. Астрологический пласт поэмы существует в «Витязи в тигровой шкуре» не только в виде авторских отступлений, а в самой сердцевине событий на уровне фабулы. По астрологической теории жилищ, светила, все 7 астрологических светил имеют в небесных зодиаках свои дома или обители, где они отдыхают после продолжительных блужданий по небесному своду. Оказавшись в обители, светила радуется. Эта радость придает ему особую силу и сияние. Астрологическую теорию жилищ можно считать одной из основ художественного замысла Вефхестраусани. По этой теории получают определенное художественное осмысление разлука и дальнейшее соединение главных героев Тариэла и Нестан. Согласно теории жилищ, обитель Солнца находится в созвездии Льва. Тариэл постоянно сравнивается со Львом, Нестан с Солнцем. Эта символика проходит через всю поэму. Влюбленный воин и потерянная возлюбленная, солнцеликая, невиданная под солнцем красавица, своего рода солнце, неизбежно встретятся, они не могут оставаться в разлуке, так как лев – это обитель солнца. Лев и солнце расстались, но непременно найдут друг друга. Руставели излагает свои взгляды на поэзию. Во вступлении он говорит о сочинениях пиршественных, шуточных сочинениях и об авторах малых стихов, которые называет «мелкой дичью» в прозаических повестях. Избранные им формы поэмы – наиболее трудный жанр, поскольку, в отличие от сочинений легких, забавных стихов, должен петь о высоких, возвышенных предметах. И Руставели организует стих очень строго, сложной мерой. Поэма написана 16-сложным стихом с цезурой, паузой, паузы посередине, катренами, строфой в 4 строки, на одну рифму. На огромном пространстве поэмы рифмы встречают трехсложные, дактилические, они называются низким шаири, и двусложные, хороические, что дает высокий шаири. Руставели использует принцип определенного чередования слогов в сегменте 5-3-3-5 в низком шаире и 4-4 в высоком. При таком расположении слогов получается, что Руставели применил принцип золотого сечения, так как это было просчитано в 20 веке академиком Церетели. Эта божественная пропорция была известна в Грузии эпохи Руставели благодаря трудам Платона, арабским переводам элементов Эвклида и более всего по сочинениям Прокла, древнегреческого философа V века. Что мне хочется отметить, что в 1802 году, когда появилось первое сочинение, посвященное Грузии митрополита Евгения Болховитинова, историческое изображение Грузии в политическом, церковном и учебном ее состоянии, там как раз были представлены размеры Руставели, и русский читатель, в принципе, был знаком с этим, ну, изначально. Вот. Что же касается рассуждений о поэзии, то Руставели действительно владеет и разговорной речью, и высокой лексикой, и передать это на другом языке практически почти невозможно. Ну, придумать рифмы, которые бы были вот так вот, как они звучат по-грузински, совершенно невозможно. Ну, немножко перечитаю в переводе Шалвина Цубидзе. Стихотворство изначально – одрость мудрости одна, в ней божественных напевов сладость внемлющим дана. Но и здесь способны служить, насладиться им сполна, длинный сказ поведать кратко, этим песня нам ценна. Скакуна проверить может путь широкий без преград, в мяч играющих арена, где ясны взмах и взгляд, а поэта стих протяжный, где бы он мог пойти назад, если сила слов иссякнет и в стихах ослабнет лад. Полюбуйтесь стихотворцем и его шаири строем, вмиг, как речь родную спутав, стих слагает с перебоем. Не сомнет он хода мысли, а отступит только с боем, и, взмахнув чоганом ловко, вновь сумеет стать героем. Кто лишь раз или два случайно рифму сплел, тот не поэт. Пусть не мнит себя поэтом, с мастерством тут сходства нет. Строки раз другой он свяжет, а стиха в том нет примет. Все ж кричит с упорством мула, вот поэзии расцвет. Есть другие стихотворцы, куц и стих, вот их отличие. Грудь пронзит нам совершенством, не позволит их обычай. Я сравнил бы их с юнцами, что погнались за добычей, и не сбив большого зверя, все ж гордятся мелкой дичью. Третий вид стихов непригоден для веселых песнопений, для перов, забав любовных и шутливых поношений. Нас развлечь и это может, только в ясном изложении. Но поэт лишь тот, кто пишет в неизбывном вдохновении. Перлы творчества поэта рассыпать не надо зря. Возлюбить одно он должен, лишь ее боготворя. Петь о ней со всем искусством, для нее одной горя. Никакой не ждать награды, словом, музыку творя. Знаете все, одной и той же гимн пою я неизменно. Этим я горжусь, но тайны не расславил откровенно. Хоть нещадно, как тигрица, все же чувство к ней нетленно, ниже вновь ей ее я песней словословлю сокровенно. Я очень советую обратиться к тексту и почитать в любом переводе, если это недоступно, грузинский язык все-таки сложен. Но чем еще прекрасен текст «Витязи в тигровой шкуре»? Он необыкновенно афористичен. Очень многие вещи разошлись на цитаты, на пословицы. Они вошли в фольклор, в обычную жизнь. И знание, вот то знание, которое должны были обеспечивать невесты, если они действительно в качестве приданого знали наизусть «Витязь в тигровой шкуре», оно, конечно, оказало чрезвычайно благодетельное влияние на дальнейшую грузинскую культуру. Вот. Но, к сожалению, времена настают лихие. После смерти царицы Тамар очень скоро оказывается монгольское нашествие, и это уже тема для следующего нашего общения. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Перекресток культур России-Грузии». автор и ведущая Ирина Леонидовна Багратион-Муфранели, известный культуролог и искусствовед, доктор филологических наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, член Союза журналистов и Союза литераторов России, а также Общества грузин в России.